подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Гэта канал «Свобода Премиум». З вами Ганна Соусі. Я вітаю празкай студыі «Свободы», экспертку ў міжнародных справах, консультантку міжнародных арганізацій і інституцій, даследчыцу Вераніку Лапуцьку, якая сярод іншага цяпер працуе над беларускім разделам кнігі пра жанчын у Беларусі, Україні і Польшчы. Мы паговорым, Вераніка, пра тое, ці была на сам рэч у Беларусі жаночая рэвалюцыя, ці можна беларускую мірную рэвалюцыю назваць жаночай. Вітаю, Вераніка.
Добрай раніцы. Вітаю, Ганна.
2020-2021, ну і нават крыху 22 год, заходні эксперты ў заходніх СМІ беларускую мірную рэвалюцыю многія называюць жаночай. З такой назвай выходзяць кнігі, фільмы дакументальныя, навуковыя публікацыі. Гэта такі штамп стаў для заходняга грамадства пра беларускую жаночую рэвалюцыю. Для Беларусі я б сказала не. Вераніка, як ты лічыш? Ці была беларуская рэвалюцыя жаночай? І ці была насамрэч беларуская жаночая рэвалюцыя? І ці, калі так, ці яна таксама пацярпела паразу, як мірная беларуская рэвалюцыя?
Калі мы кажам пра рэвалюцыю нашу, якая адбылася ў Беларусі ў 2020 годзе, там, на маю думку, насамрэч важную, адну з вырашальных роляў адыгралі жанчыны. Прычым жанчыны, якія ў гэтай рэвалюцыі ўдзельнічалі на розных узроўнях. Мы маем і жаночае трыо знакамітае, якое ўдзельнічала ў прэзідэнцкай кампаніі. Мы маем і жанчыны, якія 12 жніўня выйшлі пасля вось трох дзён бесперапыннага гвалту. Пратэставаць. А мы маем таксама жанчын, якія вельмі актыўна ўдзельнічалі ў пратэстах перад жніўнем і праз мастацтва пратэставалі, праз нейкія цікавыя перформансы, акцыі. Але я не магу сказаць, што таксама гледзячы на тое, што адбывалася пазней і якім чынам роля жанчын развівалася вось у гэтых працэсах, што гэта рэвалюцыя была толькі жаночая. Хаця мне вельмі спадабалася асабіста, я всім рекомендую прачытаць, напрыклад, Вольгі Шпарахі кніжку пра жаночая рэвалюцыя, і там яна вельмі цікава пра гэта піша, і чаму і тлумачы, чаму гэты канцэпт працуе. Я не буду раскрываць усе карты, але мне падабаецца гэта ідэя, але на маю асабістую думку, гэта не зусім так, не на 100% так.
Ну, як вынік мы маем жанчыну дэмакратычнага лідара, дэмакратычную лідарку Святлану Ціхановскую, і збольшага на всіх іншых важных уплывовых, гэта не пасады, але статусы пэўныя, гэта збольшага мужчыны. Так хто гэта жаночая рэвалюцыя ў мазгах, у свядомасці, у тым, што ёсць у рэальнасці, яна якога выніку дасягнула, акрамя таго, што мы маем. Ну, это вельмі шмат, што мы маем лідарку Святлану Ціхановскую.
Сапраўды, я думаю, што для Беларусі гэта было даволі рэвалюцыйна, што ўжо лідарка і такой дэмакратычнай у нас стала жанчына. І гэты працэс не спыняецца, ён працягваецца. Светлана Ціхановская застаецца лідаркай гэтага руху, яна вакол сябе аб'ядноўвае і жанчын, і мужчын. Але абсолютно правильно, мне падаецца, што калі мы глядзім на склады рашаючых пасадаў, нейкіх, што жанчыны робяць, якімі рэчамі яны займаюцца і в офісе Светланы Ціхановскай, і ў іншых працэсах, то, на маю думку, ўсё ж такі іх роля трошачкі недаацэненая, трошкі другасная. Я ведаю, што калі ствараўся офіс Светланы Ціхановскай, і гэта таксама не сакрэт, то была ідэя стварыць там пасаду, каб чалавек займаўся гендэрнымі пытаннямі, але гэтага не адбылося. І зноў-такі мы тут бачым, што рэвалюцыя хоць адбываецца ў Беларусі, але не зусім жаночая, таму што ўсё ж такі вось гэтыя працэсы, яны так неяк асцярожна запаволююцца і трошкі нібы адкладваюцца на другі план, нібы гэта зараз не зусім так важна, як і некаторыя іншыя пытанні, таксама палітычныя, таму што лічацца, і такая павестка ў нас, в прынцыпе, была і да 2020 года, што гэта не такая вялікая праблема, гендэрная роўнасць. Спачатку нам трэба вырашыць, што праўда, праблем з палітычнымі зняволенымі, са свабодай сходаў, са свабодай слова, з шэрагам іншых праблем, якія застаюцца. Але ўсё ж такі ў цяперашні час я лічу, што ўсе гэтыя рэчы павінны вырашацца паралельна. нельга казаць, што гэта другаснае, гэта першаснае, таму што ўсё гэта элементы правоў чалавека, свабодаў, і ўсё гэта спрыяе дэмакратычным працэсам і дэмакратычнай трансфармацыі ў краіне.
Наколькі ўзровень дэмакратыі ў грамадстве, ну, у пэўным асяроддзі залежыць ад узроўню гендэрнай роўнасці? Ці можна казаць, напрыклад, што патрыархат гэта сінонім аўтакратыі, сінонім таталітарызму, а дэмакратыя гэта сінонім, калі ёсць дэмакратыя, гэта гендэрная роўнасць?
Я думаю, абсолютно можно так сцвярджаць, потому что, калі мы поглядзім на самые демократичные країни, які займають высокі рейтинги у Freedom House або у інших таких відомих новостей рейтингах, то ми бачимо, що країни з найбільшими демократичними свободами, це так само країни, де ця гендерна рівність, вона досягнула свого піка. Це Ісландія, це Швеція, безумовно, це Фінляндія, це ось країни, де гендерних проблем їх найменш, де жінки відчувають себе абсолютно роўнымі, яны ведаюць, што іх такі ж самыя магчымасці, як і мужчыну, такі ж самыя эканамічныя заробкі, дзе не толькі жанчына, але і мужчына можа таксама пайсці ў дэкрэтны адпачынак. То бок усе гэтыя рэчы, яны спрыяюць такой агульнай атмасферы свабоды і паважанні правоў цябе як чалавека, як асобы. Гэта вельмі важна.
Я такое пытанне хацела задаць, некалі мне падалося цікавым вызначэнне расійскага блогера Максіма Каца пра характар рэвалюцыі з пункту гледжання дэмаграфіі. Ён гаварыў пра пратэсты, ну, рэвалюцыю, пратэсту ў Казахстане, і параўноўваў іх з мірнымі пратэстамі ў Беларусі. Там былі збольшага гвалтоўныя пратэсты, а тут мірныя. Ён тлумачыў гэта дэмаграфіяй, тым, што калі паглядзець на насельніцтва Беларусі, то от Беларусь як бы гэта краіна таких дарослых жанчын з нізкім узроўнем нараджальнасці і адпаведна вельмі высокай цаной чалавечага жыцця. А сярэдні ўзрост у Казахстане на 10 гадоў ніжэйшы, чым у Беларусі, і гэта краіна маладых мужчынаў, што ў пэўнай ступені таксама можа абумоўліваць немірны характар пратэстаў. От з такім дэмаграфічным тлумачэннем характару рэвалюцыі ці пагадзілася б ты?
Не, я б не пагадзілася. Для мяне гэта ўсё ж такі трошкі такое спрошчванне працэсу, які адбывалі калі мы параўноўваем Казахстан і Беларусь. Калі мы кажам пра нараджальнасць, узрост нараджальнасці, то гэта такая еўрапейская тэндэнцыя, якая не толькі Беларусі ўласцівая. Яна таксама ўласцівая іншым краінам, дзе пратэсты ўвесь час адбываюцца. Гэта і Польша, і тая ж самая Украіна. І Літва. Я кажу ўвогуле пра пратэсты, калі людзі выходзяць на вуліцу, калі рэжымы мяняюцца. Калі мы кажам пра азіяцкі краін, там зусім іншая дэмакратычная традыцыя. І, безумоўна, мы бачым, што пратэсты ў Казахстане, яны адбываюцца ў большасці, альбо ў Кіргізстане, калі адбываюцца пратэсты вырашальную таку сілу, мы бачым, што больш гвалту і гэтак далей, гэта все робяць мужчына. Але калі мы падумаем пра то, як у Беларусі адбываліся пратэсты, напрыклад, у жніўні, то спачатку таксама мужчыны былі такой вырашальнай сілай, але проста іх усіх як бы забралі, яны былі у турме, і нікога не засталося. І гэта адзін момант. Другі момант то, што ў Казахстане таксама багата жанчын, якія робяць цудоўныя рэчы. Гэта жанчыны, якія працуюць і ў правах чалавека, і журналісткі. Цэлы шэраг вельмі актыўных жанчын, вельмі класных. Таксама, калі мы узгадаем і рэжым, які да гэтага быў у Казахстане, сям'ю Нурсултана Назарбаева, то яго дачкі, яны адыгрывалі вырашальную амаль што ролю ў паліт і ім падпарадковаліся таксама вельмі важныя сектары эканомікі і знешняй палітыкі, гэтак далей. То бок гэта такое трошкі, мне падаецца, спрошванне, якое, на жаль, вельмі часта ўласцівае расійскім экспертам, які спрабуюць так разабрацца, што адбываецца вось у гэтых рэспубліках вакол Расіі, але ну, яны не заўсёды насамрэч добра разумеюць працэсы, які адбываюцца ў гэтых краінах.
Калі глядзець на жанчын, якія ўплывовыя ў аўтарытарных грамадствах, у Беларусі таксама Наталля Качанова жанчына ўплывовая ў беларускім грамадстве, там і Наталля Эйсман таксама, так, можна і Абельскую, і у беларускім так званым парламенце таксама ёсць жанчыны, но гэта насамрэч не означае, што жанчыны моцна прымаюць рашэнні, што гэта сведчыць пра гендэрную роўнасць. Я якраз хацела пагаварыць пра кнігу, над якой ты працуеш. Я так разумею, што ў гэтай кнізе ідзе размова пра жанчыну Беларусі як ва ўладзе, так і ў дэмакратычных сілах. Як бы ты параўнала ролю, статус, значэнне, прапорцыю жанчын ва ўладзе і жанчын у дэмакратычных сілах? Што тут ёсць агульнага? Чым розніца?
З того, що я бачу, бо я сочила за гэтым уже апошні некалькі гадоў, жанчыны, якія зараз застаюцца часткай афіцыйнай улады ў Беларусі, яны галоўны крытэр, чаму яны там, гэта такая абсалютная вернасць і падданасць уладару, правадыру Александру Лукашэнку. Гэта ключавы фактар, чаму яны ўладзе, а не таму, што яны валодаюць нейкімі мерытарычнымі здольнасцямі, нейкімі спецыяльнымі якасцямі альбо нейкімі ведамі, я так гэта бачу. І ў гэтым яны не вельмі адрозніваюцца ад мужчынаў, які таксама атачаюць непасрэдна беларускі режим, яго лідара. Калі мы кажам пра жанчын, якія, скажам так, больш дэмакратычныя, а перамены, то там яны больш разнастайныя. Так, ну, гэта ўласціва заўсёды такім дэмакратычным фарміраваннем, што там ёсць і больш феміністкія, менш феміністкія, жанчыны з абсалютна рознымі цікаўнымі інтарэсамі, то там іх нельга як бы так лёгка параўнаць, сказаць, што ось гэтыя крытэрыі, чаму яны там. І таксама цікава, што мы вельмі часта забываем пра велізарны пласт жанчын, якія па-ранейшаму адыгрываюць вялікую ролю ў палітычных працэсах. Гэта жанчыны ў камісіях, так, выбарчых. Гэта, звычайна, настаўнікі, дактары, таму што так у нас працуюць камісіі, звычайна, на школах альбо ў шпіталях. І ось цікава, што няма такой добрай статыстыкі, каб паглядзець, наколькі змяніліся іх пункты гледжання на конт палітыкі. Мы ведаем, што ў нас багата дактароў пратэставала, таксама настаўнікі ў нас пратэставалі, жанчыны гэтай звальняліся пасля 2020 года. Але ўжо калі быў, мы ведаем, апошні рэферэндум у лютым 2022 года, то быццам бы ўжо не было столькі даверу да гэтых жанчынаў, бо былі больш жорсткія спосабы кантраляваць, што адбываецца ў камісіях. Там ужо было больш гэтай камісіі, яны былі прасякнутыя нейкімі знешнімі людзьмі. Паколькі не было незалежнага назірання, мы не можам сказаць, што там дакладна адбывалася. Але вось цікава было б гэтую групу, канешна, так больш цікава збадаць і паглядзець, сапраўды штосьці змянілася. Але калі мы кажам пра сам апарат, то, на мой погляд, з таго, што я бачу, там засталося ўсё па-ранейшаму. То бок там ёсць жанчыны абсалютна даныя Александру Лукашэнку, і яны проста паводзяць сябе такім чынам, каб яго ўсё, яму ўсё як бы падабалася, такую як бы
лінію залежыць ад гендэра.
Абсалютна, лінію партыі такі, такую як бы.
Вероніка, от у травні 2020 году я робила передачу «Тільки жінки», тільки-тільки зареєструвала свою ініціативну групу Світлана Тихановська, і ми, там така була бурна дискусія, вельми популярна була передача, ми такі заголовок зробили «Лукашенко погорить на жінках». Ну, ось тепер не надто добра ситуація у Білорусі, поза межами Білорусі, з білоруської демократії. Погорив Лукашенко на жанчынах, погорить на жанчынах, як би ти сказала?
Я думаю, да. Я думаю, що ось тут, до речі, я вельми оптимістично на це гляжу. Я думаю, що Лукашенко і люди, які його оточають, вони як недооцінюють жанчин, їх здольності інтелектуальні, адміністративні, менеджерські, так і недооцінюють до цього часу. Для їх жанчини – це такі виконавці ніжайшого узровня, як, знову-таки, вертаючися до ось комісії самого ніжайшого узровня, на выборах. И по-іншому їх якби не успрымаюць, тому що ми бачимо, що по-ранейшому я ось навіть поглядела гэты адкрыты урок Александра Лукашэнкі, як ён знову-таки некалькі разоў згадував про те, що ён вельми любить фотографуватися з молодими жанчинами, і що ось таким чином тільки успрымаються жанчини альбо як виконавця, альбо як такая декоративна функція, я нанесусь, оточить ось гэтых мужчинов, яким там за 65, і ось робить больш пригожим гэты фон. А як самостойних одинок, їх не спромаються. Але з іншого боку, я вельми добре пам'ятаю інтерв'ю такої знакомітої, яку давав Олександр Лукашенко BBC, журналісту зараз я не гадаю прозвища. І я пам'ятаю, що коли його запиталися про перемови, може, гэта моє суб'єктивне сприйняття, але Лукашенко сказав так з ней з некою такою повагою, я так это чула, що со Світланою, і так і он назвав її по імені, бо він, звичайно, любить, як ми ведемо, різні там не зовсім приємні речі казати про людей, обзивати їх, але тут він так сказав Світлана, і так ніяк спокійно, і мені подобається, що це такий символ, сигнал поваги до цієї жінки, до Світлани Тихановської.
Я б оцінила, як за гэтыя гады змянілася, удасканалілася Світлана Тихановська, у тому ліку у питанні гендерної рівності.
Я думаю, что для Светланы питание гендерной ровности это было что-то абсолютно невядомое, незразумелое, когда она навод баллотовалась у президента, и уже позднее, дякуючи тому, что она працювала с женщинами, и ее была в команде Марии Колесниковой, яка, как мы ведаем, из трех женщин была наибольшей такой феминисткой, эти речи неяк просовывались так само в офисе Светланы. Я думаю, что это питание поднималось, когда с ее працювала Ольга Шпарага и другие женщины наши. И я думаю, что поступово это будет меняться. Мы сейчас видим, что опошнее призначение у кабинета, в офис, там есть женщины. Я думаю, что поступово это для Светланы становится больше важным, потому что, знову-таки, я повторюсь, на мой погляд, и демократичная трансформация, и она не может отбываться без разумения важности гендерных питаний, питаний гендерной ровности и питаний предоставления больше женщин нам гэта магчымасці развівацца таксама і ў палітычнай сферы і ў іншых.
Можна ты пра феміністамі яе дарацца?
Мне тяжко сказать, потому что я не бачу николи от их никаких заявок, указываний, какие пусть эти питания закранали. Я не могу сказать про это, что они феминисты. Максимум, что с ними ведаю, максимум, на их закрытых разговорах я, например, это размовляюсь. Але официально не. Мне подается, что варто было бы это выносить в такую больше публичную дискурсию, публичный дискурс. Потому что, как мы ведаем, так само богатые женщины после марша женщин опиновывались в турмах, и богатые женщины терпели. Мы сейчас ведаем, что журналистские женщины в турмах находятся, и другие полезневоленные, там очень богатые женщины. То бок важно подкресливать, протягивать, что ту роль, которую играли женщины, велизарную, она важна, и про их, на их не забываются. И тому, я думаю, что, в принципе, можно было бы навод и конференцию некую организовать на эту тему, альбо некие такие публичные речи робить, как показывать, что мы памятаем про женщин, вы есть, не только те женщины, которые в офисе, а и вогуле женщины, которые протестовали самых разных профессий. Они так само важны, и их уклад, и он важный.
Ну, я сподіваюся, нашу розмову послухають, максимально прокоментують, максимально зреагують. І я закликаю нашу аудиторію, коли ви зараз глядите нас, коли ласка, ставте лайки, ділитеся гэтым відео, пишите, що ви думаєте. Нам вельми важно ваше меркування. Вероніка, я ще хотіла попросити, ну, коли ми вже почали так по персоналіях проходитися, як би ти еволюцію, яку пройшла Вероніка Цапкала 2020 року до 2022 оцінила? Що з її відбулося?
Для мене не вельми зрозуміло, щиро кажучи, що відбулося. Я не розумію ось гэтых апошніх заяваў на ось гэтай конференции, так, якая отбылась у Вильни, коли то, что казала Вероника. Я веду, что есть добрая вельми инициатива, ось гэтай Международный жаночий фонд. И сапраўды Вероника багата уваги вельми надзяляла женщинам полезняволеным, багата чего доброго рабіла у гэтым рэчышчы. И я не ведаю, что подштурхнула я ей сказать то, что она сказала. Магчыма, Валер Цапкала, что было логичным. И я не ведаю, магчыма, важно было бы еще раз ее поразмовлять и запытаться, чему отбылося то, что отбылося. Для меня это не вельми зрозумелая трансформация. Мне тяжко ее характеризовать.
Для протягивать размову про женочее лидерство. Один феминистка тим трио об'єднаного штабу, це Марія Колєснікова. Яна за кратами. Яким ти бачиш її політичною будущиню?
Я думаю, что Мария Колесникова и так само богато кто с моих знакомых сябров, которые живут в Беларуси, они бачат ее великий потенциал, именно как лидерки, не только женушей, а вообще политической лидерки, потому что Мария володая вот такой и харизмой, и силой такой внутренней, и принципами, и из яе, на мою думку, может отриматься такая соправдная лидерка державы, лидерка нации, може навіть наступна президентка. Я бачу велізарний потенціал. Звісно, тут головне, каб вона заставалася здоровою і моцною у турмі, і каб вона вийшла у доброму стані, каб її були сили на це робити. Тому і так само ще один важливий момент, що коли Марія буде протягувати знаходитися у цій сфері політичної, то я думаю, гендерні питання можуть отримати добре розвиття, тому що для її це так само важливо.
Что будет с Беларусью? Это складанное питание. Что будет с Беларусью после войны? Что будет с белорусскими демократичными силами после войны? Что будет с жаночим лидерством Беларуси после войны?
Залежит от демократичных сил, от громадянской супольности белорусской, от того, у кого будут силы, кто выйдет с тюрьмы, накольки так само у людей хопить внутренние силы и терпение дочекаться этого, как не рассвориться, как заховывать такие центральные вартости демократичного руху, права человека, как от этого не доходить и ведать, так как было, например, подчас польской солидарности, так что есть головная мета, потом уже можно разделяться на партии, свариться, споборничать про выборы демократичные легальным, абсолютно законным шляхом. А после этого все залежит. Пока что, я думаю, что не глядя на все эти скандалы, которые были в Вильне, прогноз для меня особисто довольно добрый, пока что, бо это показало, что у Беларуси живет политика, что есть некие спречки, но это так само проява демократии, что есть размовы, есть люди, которые не погоджаются помеж собой, это абсолютно нормально. И это набагато лепш, чем шерая маса, якая подымає, як у авторитарних, тоталітарних країнах руку, альбо там голосує однольково у законодавчих органах влади і не тільки, і де абсолютно нема рознаголосся. Рознаголосся повинно бути, це добре.
Ці теперішня війна – це прикмета такого маскулінного громадства, і перемога України у цій війні може означати у тим ліку і перемогу на вот гэтым патриархальным грамадствам, так, у якім все вызначаюць мужчыны.
Я думаю, што пра вайну вельмі добра напісала ў свой час яшчэ Светлана Алексеевіч. І калі чытаць гэту кніжку, там бачна, што жанчыны таксама паўтараюць, што вайна гэта не жаноча справа, жанчынам гэта не патрэбна. Гэта не ўласціва жанчынам. Ёсць багата пацверджанняў гэтага з іншых рэгіёнаў. Я памятаю, калісьці мяне вельмі ўразіў дакументальны фільм пра цырульню, якая знаходзіцца, куды прыходзяць і палестынскія жанчыны, арабскія жанчыны, і ізраільскія. Яны кажуць, што нам гэта не трэба. Мы вось сустракаемся, у нас усё добра. І я спадзяюся, што гэты жаночы элемент ўсё ж такі дамаўляцца словамі, а не праз сілу, не праз гвалт, ён ўсё ж такі пераможа. І калі гэта адбудзецца, то я думаю асабіста, што будзе на свеце менш гвалту, менш войн, менш пакутаў. Мы ведаем, конечно, ёсць уключэнні, што ёсць жанчыны, якія ўдзельнічаюць у гвалце ў розных краінах, але калі мы агульна бярэм, то я думаю, што ў жанчыны ўсё ж такі больш патэнцыялу, каб дамаўляцца і каб вырашаць праблемныя пытанні мірным шляхам.
Дякую, Вероніка. Вероніка.
Дякую, Вероніка.
Это была Вероніка Лапутька, экспертка у міжнародних справах, дослідчиця, консультантка міжнародних організацій, яка мяркує, що наступний президентка Білорусі може бути Марія Колесникова.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, калі зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Там в политике, куда вы рынулись, не понимают другие законы, чтобы потом не было больно.
Застрелись, офицер!
Уходи! Уходи! Уходи!
Надо выходить на диалог с народом, чтобы притушить все это бедствие окончательно.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. У панядзелак, 17 жніўня, на заўтра пасля самай масавай у гісторыі Беларусі акцыі супраць улады, Лукашэнка пачаў дзень з візіту ў Менскі завод колавых цягачоў МЗКТ. каб паразмаўляць з працоўным калектывам. Пра тое, што з гэтага атрымалася, неўзабаве. Нядзельны мітынг у Менску і ў дзясятках населеных пунктаў Беларусі шакаваў уладу і сілавікоў. Праўда, пазней Лукашэнка скажа, што ў пікавы момант акцыі ў іх бралі ўдзел усяго 47 тысяч чалавек. Але міліцэйскія начальнікі былі іншага меркавання. Вось эпізод з іх размовы на другі дзень. У ёй удзельнічаюць намеснік начальніка галоўнага управлення ўнутраных справаў Менгарвы Канкаму Ігар Падвойскі і першы намеснік начальніка управлення ўнутраных справаў Менаблвы Канкаму Віталь Казлоў. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Украінцы, што ты перажыў вчора, нахуй, блядь. Блядь, такія, блядь, нахуй, ще ніхто, блядь, із начальнікаў МОБ ГУВД, блядь, толпы, нахуй, не атрабатывал, блядь, нахуй.
Аднак сілавікі спадзяюцца, што пратэст ужо выдыхаецца.
Ну, качают же, видишь, этих всех госслужащих, блядь, и все СМИ качают. Вот, но немножечко сдуваются.
Недельная акция, як сведчат зливы, промусила силовиков задуматься про свою тактику первых дзён, коли протесты жорстко подавлялися.
Вообще перспектива какая, еще говорят?
Ну, что они...
Бабки прекратили, блядь, или нет?
Ну, бабки сдулись немножко. Не немножко, а множко сдулись. Вот, вопрос теперь стоит только... Надо выходить на диалог с народом, блядь. Чтобы притушить все это, блядь, окончательно. Вот, они что все качать и качать, как качали, так и качают. Но, понятно, уже не та интенсивность у народа. И после того, как они вчера вышли... собрались, а дальше что? Уходи, или ну и все, и больше ничего. Ну, так поэтому сейчас это самое народ немножко так трезвеет уже.
Слава Богу.
Но.
Лукашенко, які тягам усіх гадоў панавання быў упэўнены, што мае падтрымку простых людзей, адчуў, што зараз гэтая падтрымка патрэбна яму, як ніколі. І каб заручыцца ёй, ён пайшоў у працоўныя масы. На адзін са сваіх улюбёных заводаў – МЗКТ. Але размова з рабочымі не клеілася.
Вы рабочыя людзі, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Пусть не все. Спасибо, пусть не все, я только что сказал. Пусть единицы, стоящие здесь.
Уходи!
Собрался.
Уходи! 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 Уходи!
Уходи! Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держать на жаре. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Третий вопрос.
Азор!
Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того, как разобрались, их было на Окрестино 2,5 или 2000, чтобы вы знали. И на Окрестино, непопулярно, но скажу, получили те, кто... Там же на Окрестино бросался на ментов. Вы знаете? Спасибо. Вы знаете? Вы прежде всего...
За гэтай сустрэчай Лукашэнкі пільна сачылі і сілавікі. Свае ўражанні яны абмяркоўвалі адразу пасля яе ў тэлефоннай размове, якая стала здабыткам грамадскасці, дзякуючы кіберпартызанам. Размову працягваюць Падвойскі і Казлоў.
Як прайшло сёння нам ЗКТ?
Жорстка.
То есть?
Ну, по жесті.
Народ?
Да.
Про батька што?
Сошел с трибуны и пошел в народ.
И что там?
Ну что, начали орать. Все.
Да?
Ну.
Не остался, не убеждал, ничего.
Остался, пошел к ним. Пошел. Пошел, полтора часа с ними разговаривал.
Победил?
Да.
Да?
Да. Начал индивидуально с теми, кто там, кто орал, говорит, ну ты же заводила. Андрей, что будем делать? Продадим страну. Ты за кого заголосовал? За Тихановскую. Ну так давай, говорит, ее поставим, президент. Не, говорит, не поставим. Так что делать будем?
Да?
Ну.
Переебался нахуй, блядь.
Он говорит, Александр Григорьевич, ну народ устал. Ну хорошо, говорит. Я не буду спорить, народ устал. Что будем делать сейчас? Кому отдадим страну? И вот так вот так вот с десятком вот так разговаривал.
И переебал, блядь, он, да?
Переебал.
А сразу уходи, уходи?
Да. Только все, и не дают ни слова сказать.
С трибуны, да?
Да.
И он пошел в люди, и все. А как расходились?
Все нормально, спокойно.
А какими все же были реальные выники сустречи?
Разлик у чимости справдился.
Говорит былый чиновник администрации президента Анатоль Котов.
Частку записа мы бачили, сама размова была довжейшая, и в певной ступени там удалось, и он верил, что он своей риторикой, своим импетом, своей переконанностью, он с долей переконать людей, бо он так само не верил в то, что можно ждать нечего иншего. Працовные люди, они повинны зрозуметь своего президента, але не зрозумели. Не зрозумели, потому что отбылся частковый, не до конца, але выход из матрицы. Бо те, кто голосовал супрать, они ведали, что их большинство, они робили все по закону. А их подманули. Их подманули и вельми жестко подманули. Вот это расчарование, оно так само, полный час оно может вылиться. И оно вылилось тогда на Лукашенко. Это был для его серьезный удар. Он николи с часов, напевно, основания Верховного Совета не сутыкался больше за аудиторией, якая его не то, что не слухала. И она его не слухалася. И она ему перечила.
Протесты пачаліся і на розных прадпрыемствах краіны. Пратэставалі рабочыя і дактары. Звальняліся супрацоўнікі дзяржаўных тэлеканалаў. Яны патрабавалі, каб у эфіры паказалі кадры з катаваннямі на Акрэсціна. Тэлевізія Лукашэнкі ўсе гады існавання дыктатуры была важнай апорай сістэмы. І тут гэтая апора захісталася. Гэта адчулі і сілавікі.
БТ качают, УНТ качают, блядь. БТшники пиздец вообще нахуй.
Так они что, заебали просто прессовать, прессуют? Или что, почему они, блядь?
Ну, а все, давайте, я буду, дайте мне картинку с Окрестина, я буду показывать. Я эту хуйню вашу, блядь, режиссера, блядь, я эту хуйню вашу, блядь, которую меня тут заставляют показывать, не буду, блядь. Представляешь? Госсми, блядь. Нихуевая, Джазира, блядь, какая-то, нахуй.
Угу.
Еврорадио, блядь.
И что, какое решение?
Пока никого не прессуем. Пока, ну и они никого пока не прессуют. Никаких давлений. Время все расставит.
Ну?
Время все расставит.
Ну, понятно. Но они работают, блядь, или нет?
Нихуя они не работают. Осталось там, блядь, ну, плохо, что технари поухотели, понимаешь? Эти пидорасы крашеные, они подкалывались раньше. Сейчас технические работники, блядь.
Ну, а что их не устраивает?
Да что не устраивает продажные скотины, блядь?
Да?
Попродавались нахуй, ну.
Кіраўнікі буйных прадпрыемстваў выходзяць да рабочых і спрабуюць залагодзіць канфліктную сітуацыю. У горадні некалькі дзён тэлебачанне стала народным. улады былі ў разгубленасці і спынілі гвалт, прыняўшы рашэнне і даўшы сілавікам загад зацягваць сітуацыю.
Ты там на верхах общаешься, блядь, с этими всеми. По прогнозам, что, блядь, еще будет долго качать, блядь? Или вот чего они ждут, блядь?
Ну все, программы нет. Сейчас мы занимаем позицию затягивания конфликта. Затягивания. То есть даем им все, не трогаем. Значит, понятно, просрали все информационное пространство. Сейчас пытаемся хоть что-то туда вбросить, чтобы, блядь, это самое, чтобы ремиссия пошла, блядь. А так все, затягивание конфликта. Выходят, подрубаем организаторов, подрубаем, подрезаем комитет, ГУБОПик подрабатывает. Вот, чтобы ни программа, ничего, они там не нарисовали быстро. Они думали, что этих шагов не понадобится, понимаешь, в чем проблема?
Угу.
Почему у них сейчас нет лидера,
угу.
Почему у них сейчас нет четкой программы к действиям, они пытаются, скорее, хуйню эту нарисовать. Для...
Так а мы знаем, кто они, блядь?
Да хуй его знает, Виталий.
Дык с кем яны воевали и кого спробовали контролировать?
Нет, они, конечно, не контролировали. Это 100%.
Александр Азаров, Байпол.
Каждую акцию протеста они были, можно сказать, немного в панике. Особенно первые дни вообще они были в панике. Деморализованы и не знали, что делать. Выполнять приказы, не выполнять и куда бежать. Вот. Собирали, как я говорил, тревожные чемоданы. Но чем дольше продолжались акции протеста, тем им становилось хуже и хуже. Они видели поддержку тех, кто уволился, что они считаются героями среди белорусского народа, а тех, кто остался, каратели.
Тады чаму пры ўсім гэтым не перайшлі на бок пратэстуючых? У былога начальніка валадаркі Олега Алкаева свое тлумачэнне.
Первые, они не видят реального лидера. Лидер в понимании в революционном – это должен быть стабильный субъект. И в удачах, и в неудачах. И готов на любое развитие событий. У нас они готовы на развитие событий, но у них они лидеры парламентского толка. Вот сидеть и дискутировать. А другие, каждый задумается, что ему это даст. Потом их же пугали люстрацией. Постоянно. Эта ж тема там разыгрывается среди сотрудников, да. И он, буду я работать, не буду я работать. Меня там сфотографировали, ты ходил, разгонял. Ну, мало ли, каких сумасшедших к власти придут, да. И человек останется и без работы. Он там довольно много льгот в милиции. Там и квартиры, и кредиты льготные, и прочее, да. И он это может потерять. То есть непредсказуемость поведения дальше. У нас же не было ни одного ясной программы. Вы обратите внимание, ни одной какой-то толковой, чтобы... Токарь знал, чем он будет заниматься, чтобы врач знал, что он получит от этого. Даже преступник знал, что он получит.
Паводле Алкаева, у лидерах протесту силовики не бачили своих потенциальных будущих начальников.
Человек в структуре внутренних справ, он любой сориентирован на начальство. Это структура, которая строится сверху вниз. И он годами привык подчиняться. Вот. Я тоже, я умею и командовать, и подчиняться. И вот когда этот сотрудник так встает, а за кого? И вот начинает лидер. А какие у нас лидеры были реального? Ну, скажем, не лидера, а начальника, да? И работники милиции тоже тонко чувствуют, от кого что ожидать. И они не согласны ни с одним из действующих лидеров. У них нет платформы. Им так вот, вот надо власть убрать, а там потом разберемся. А ни хрена ты не разберешься, мил человек.
Гэты тыдзень мог стаць пераломным у мірным пратэсце беларусаў, але не стаў. У пратэстоўцаў не было выразных лідараў і не было дакладнага пляну дзеянняў. Пратэст не стаў кругласутачным і бестэрміновым. Ці было прычынай тое, што пратэст быў пераважна мірным, гаворыць Светлана Алексіевіч, сведка тых падзеяў.
Вы знаете, я узнала потом, что такие же цветы дарить, шариками выходить. Это было и в многих других странах, где были революции, а потом были расстрелы. Я знаю, что Коалиционный совет, все были настроены на мирный лад. Никто не собирался брать почту, телеграф, как этот говорит Лукашенко, военный переворот. Никто. И никто не готовил коктейли Молотова. Нет, этого не было. Скорее, мы все были гандистами. Да, вот мы были за мирный путь. И не только потому, что город был полон военной техники. Мы прекрасно понимали, что если мы выйдем с коктейлями молотами, то это будет еще страшнее, чем Китай в свое время на площади Тяньаньмэнь. Потому что мы имеем дело с очень жестоким диктатором. Это уже стало абсолютно понятно. Уже никаких иллюзий ни у кого не осталось.
А силовикам дагэтуль не было ясно, кто стоит за протестоўцамі, які у их план, чего чакать наступным разом.
Как мы движемся, блядь, куда мы?
Ну, опять на воскресенье сейчас было заседание штаба было у нас. Госсекретарь, да, замы, да, это самое, министр, все проводили, определяли тактику, стратегию на выходные. Ну, ждем, что опять соберутся. Вот.
Подпитывают их еще на все.
Ну, бля, подпитывают еще, бабки еще немножко есть у них, блядь, но уже заканчиваются.
Вот та молодежь, которая гуляет, ну, продажная, я так понимаю.
Ну, конечно, их готовили несколько месяцев. Готовили к тому, что они выйдут и...
На Украине?
Пофулиганят. И на Украине преподавателей готовили.
Сегодня мы знаем уже еще преподавателей?
Частично, да.
Ты, сука, в институтах, нахуй, блядь.
Да.
И координаторы, и кураторы, да, нахуй, блядь.
Тебе больше скажу, что профессоры, блядь.
Так, мотивуем бабки.
Деньги. Блядь. Жалко, мне запретили получать табельное оружие.
Ну, будешь стрелять уже, блядь?
Ну.
Смех смехом, але ўжо неўзабаве со зброей у руках на Менскай вуліцы выйдзе і сам Лукашенко. Про гэта у наступнай частцы нашага падкасту.
У падкасте выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітры Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітр Валошкін, консультант Глен Кейтс.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастов «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мои герои рашуча запярэчаць. Першым будзе Мікалай Судзіловскі. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Судзіловскім асобу неардынарную і свабодалюбную. Вывучаючы медыцыну ў Кіеве, ён звязваецца з народнікамі, наведвае Швейцарыю, каб пазнаёміцца з ідэолагам народніцтва Пятром Лаўровым і тэарэтыкам анархізму Михаилом Бакуніным. Неўзабаве разам з іншымі рэвалюцыянерамі Судзіловскі здзейсняе сваё хаджэнне ў народ у Херсонскай і Самарскай губернях. Але тамтэйшы народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чаго недаўні студэнт апынаецца на эміграцыі. У Бухарэсце ён піша дысертацыю ў галіне хірургіі, адначасова займаючыся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам Христа Боцева. После подрыхтовки в одной из рестораций в румынской столице банкету в гонор 10-годия Парижской коммуны неврымсливый белорус, ратуючись от полиции, трапил в Америку. За океаном он высловился тем, что вылечил сотни безнадежно хворых и подал в суд на представника российского священного синода алеутского и аляскинского епископа Владимира, обвиновативши того у коррупции и аморальности. Опынувшись на Гавайях, Судиловский солидаризуется с прихильниками их незалежности от США и здобывая, як лекар и политик, такий авторитет, что белоруса выбирают сенатором, а затем и президентом гавайских выспов. Российско-японская война привела экс-президента Гавайской республики в Украину ранешнее солнце, где он спробуя створить с полонных российских солдатов революционную армию и рушить с ею на Петербург. Мудро отмоившись поздней от настойливых пропановов новых большевистских уладов вернуться на родиму, былый революционер и президент стал ведомым у свете ученым, сябром Американской ассоциации генетиков и Национального географического товариства. И он завершил свое долгое житие в Китае, покинувши уласноручно складенную эпитафию «Hic jacet lumpatius vagabundus», что в перекладе с латины означает «тут лежит вандровный жабрак». Не глядячи на такую стиплую самооценку, Судиловскому присвеченное множество нарисов, артикулов и книг в разных краинах, у тем лику двухтомовая монография в Японии, а так само мастацкая биография у Италии. Близу десятку прозаичных и поэтичных творов про нашего первого и опоснего президента Гавайев наличивая айчинная литература. После того, як у супротивагу так и неприрученному владой Союзу белорусских письменников Украине был створен новый, честный и правильный союз, не меньшая колькость творов небыто мусила народиться и у гонор первого президента Беларуси. Але нават честное и отданное керавництво майстры прыгожее письменство чамусьці забуксовали. Мой наступный герой, Роман Штірмунд, мел махчимость стать первым президентом Беларуси. Гаворка идзе, правда, як вы зразумели, не про выборы 1994 года, а про час обвещения Беларускай Народной Республики. Приехавши после навучання в Заходній Європі в родний майонтак, Роман хутко зарекомендував себе чоловіком, кого цікавить не стільки власна господарка, як льос краю. З трибуни Російської Державної Думи йон, депутат Адмінської губернії, виступав за поширення селянського землевладання, але рашуче боронив приватну власність на землю. Національне одродження Роман усприйняв як свою кревну справу. Ён фінансує беларускі виданні. 1917-м керує Беларускім національним комітетом і веде з часовим російським урадом перемови про самостійність Беларусі. У 1918-м ён підтримав обвящення БНР і на певний час став її прем'єр-міністром з імкненням долучити до незалежницької діяльності айчинною аристократою. У листопаде того ж года у складе надзвичайной делегации Штірмунд домагался признания незалежности Беларуси у Немеччине и Швейцарии. Большевики мели его за ворога, белорусские социалисты называли консерватором. После рыской домовы помеж Польшей и Советской Россией он вернулся в свое заходнебелорусское поречье и скировал энергию на экономичные реформы. Заробку мужчины, який працював у Штірмунда, хапала на всю сім'ю, і жонка могла присвятить себе дітям. У вересні 1939-го некий абібок прибіг у Паречча з весткою, що наближається тягнік з совєтськими солдатами. Похапавши червоні стяги, десятки два голоштанців кинулися сустракати гэтых званих визволителів, але на тягніку їхали поляки. Офіцер загадав розстріляти здрайців. Нехто паспеў паклікаць пана Скірмунта. Каб уратаваць селянаў, той укленчыў перад афіцэрам. Можна ўявіць, чаго гэта каштавала 70-гадоваму арыстакрату. У краіне саветаў, дзе праз колькі дзён апынулася парэччя, гонары годнасць патомнага шляхціча незалежніка мелі свой кошт. Для вырашэння лёсу Рамана Скірмунта новая ўлада склікала вясковы сход. Насуперак волі камісара Холадава селяне выказаліся за тое, каб пакінуць пана жывым і на волі. Тады камісар, пад выглядам адправы Скірмунта на допыт у раён, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народу ў лес і ліквідаваць. Скірмунта расстралялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы, тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Дакументы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду Скірмунтаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Раман Скірмунт. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шыхтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам, паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава, утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваная старшыня Рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда Суміцкі. Непадалёку, праваруч ад праваслаўнай царквы, пад помнікам з пагонію спачывае прах яшчэ аднаго старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крачэўскага. У 1917-м ён, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз два гады Крачэўскі ўзначаліў раду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі. Спачатку ў Літву, а затым у Чэхаславаччыну. Пётра знаходзіўся ў ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай всебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётры Крачэўскага належаць паэтычныя, драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінуўшчыны. У адным з іх эсэ «Скарына і незалежнасць» прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай дзяржавы. Вы памятаеце? Прага, Альшанскія могілкі. Там сама знайшоў апошні прыстанак яшчэ адзін наш прэзідэнт Васіль Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліне адбывалася згаданая ўжо другая ўсебеларуская палітычная канферэнцыя. На парадку дня стаяла пытанне прызнанні савецкай Беларусі суверэннай дзяржавай, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. дякуючи твердості Захарки, БНР не спинила існування. Два свої останні десятигоддя Василь Захарка прожив у Празі, городі, який від часів Франциска Скорини адыгрываў у нашій історії виключною і адрозна ад любой іншої європейської столиці незмінно становчую ролю. Захарка керував праським товариством «Беларуская рада», збирав архів БНР, ён використовував любую нагоду для зворотів у Лігу націю і дипломатичне представництво, каб повідомити чоловіцтву про здійкі злочинства, що чинила в Білорусі большевіцька влада. У 1928 році, після смерті Петра Крачевського, Захарка зайняв посаду старшині Ради БНР, де заставався їм до соковіка 1943-го. Тоді, уже на Божій постелі, ён, поводле тестаменту, здав повномоцтвы Миколу Абрамчику. Гестапо забаранила выступать над могилой Захарки с промовами. Коли, не глядячи на гэта, Абрамчик сказал развитальное слово, представник оккупационной администрации загадал засыпать домовину. Самлелую у той момент Ларису Гениюш выносили складов на руках спевак Михал Забейда Сумицкий и былый слуцкий повстанец Василь Русак. Прагою зв'язаний льос і іншого президента Ради БНР Миколи Абрамчика. Миколов прадід Базиль мав 13 синів, і всі вони взяли вділ у повстанні 1863 року. Один був за гэта покараний смертю на царській шибениці, інший висланий, а Миколового деда Янку вигнали з духовної семінарії і позбавили громадянських правов. Успадчивши незалежницькие настрои, видать, на генетичном ровне, Микола уже в 19 годов, еще занимающийся в Родосковицкой белорусской гимназии, отримал мандат уповноваженного БНР у Вялейским повете. У тем часе наши национальные силы рыхтовали вызвольное повстанье в Заходней Беларуси. Деля координации намаганий с менскими незалежниками Абрамчика посылают у Советскую Беларусь. За два годы он близу 30 разов нелегально переходит мяжу БССР и в умовах конспирации сустракается с профессором Усеволодом Игнатовским, тогочасным наркамом освяты. Менавіта Игнатовский, якого Абрамчик все життё буде называть своим духовным батьком, и увёл его у менский антибольшевицкий осяродок. Опынувшийся в 1920-е у Празе, ён отрымливает одночасово две эдукации – инженера-экономиста да историка и социолога. У годы студентства Микола сблизился со старшинем Рады БНР Петром Крачевским и ягоным спадкоемцем на этой посаде Василем Захарком. После развитания с чешской столицей Абрамчик более за год вандруя по Европе, где выучая экономику сельской господарки. Однак на початку 1930-х, коли он знаходится в Лионе, отбываются подеи, что кардинально меняют житё и пляны выпускника Карлового университету. По-первых, из Менску прилетает вестка про самогубство Игнатовского. По-другое, подорожник знаходит у Франции великую белорусскую працовную эмиграцию. А до этого часу житё Абрамчика непорывно связанное с эмиграционным рухом. И он створяет хауру с белорусов у Франции, с поспехом выступая как публицист, выконывая доручение старшине Рады БНР Василя Захарки, а с початком Другой Всесветной войны робить заходы, как белорусы-эмигранты долучались до антинацистского супротива. Смотгодовый сябры поплечник Абрамчика Леон Рдлевский у своих успоминах пишет, что Микола мусил покинуть Францию, трапивши на вока гестаповцам. Живучи некий час у Берлине, он был керовником Белорусского комитета самопомощи и вступил в контакты с Белорусской незалежницкой партией, але был примусово вывезенный назад у Париж и жил под наглядом. Тем не менш, не покидал белорусской справы. У приватності, чекаючи визволення від нацистів, підрихтував шерег звернутих до союзників меморандуму про трагічну ситуацію білорусів у СССР. По війні з ім'ям Миколи Абрамчика зв'язане відновлення діяльності Ради БНР, яку він означалював з 1947 до 70-го року. Певний час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызвалення народаў Савецкага Саюзу. Пакланіцца Міколу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пер-Ляшэс.